Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы прочитаем 16 стиха по 26 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стиха по 26 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами». Друзья мои, учение о личности Святого Духа и его работы очень важно для современной христианской церкви. Именно через Святого Духа верующие приобретают, ну, скажем так, рождение свыше. Они через Святого Духа верующие устанавливают связь с отдельными, с остальными личностями Троицы. Через Святого Духа верующие устанавливают единство с Вселенской Церковью. Это такое мощное единство, которое разорвать никто не может. Святой Дух находится внутри каждого верующего человека, и поэтому христианская жизнь и опыт христианской жизни становится более реальной, если мы развиваем близкие отношения с этой личностью Бога. Я думаю, что не раз вы испытывали какие-то радости от переживаний, когда Бог действовал через вас, наделяя вас сверхъестественными духовными дарами, когда вы видели спасение грешников, когда вы молились о больных, больные исцелялись, когда вы молились о бесноватых и одержимые освобождались от этой активной зависимости. Или этого не было в вашей жизни? Это вопрос. Я думаю, что это относится больше к новообращенным, которые еще, скажем так, через отношения с Богом не имеют такого духовного опыта. Но если ты уже являешься юношей по духу, тогда ты можешь свидетельствовать каждый день о том, что Бог делает через тебя, какие чудеса и знамения совершает. Это не звучит пафосно, это реальная христианская жизнь. Знаете, что, конечно, изучение личности Святого Духа еще затрудняется тем, что мы не имеем достаточно такой ясной информации об этой личности, как о Боге Отце и Сыне. И, возможно, это объясняется тем фактом, что конкретная задача или роль Святого Духа, эта личность, заключается в том, чтобы прославить Бога, прославить именно Сына и Иисуса Христа. В 16 главе из Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, потому что не от себя говорит «будет», но будет говорить то, что услышал, и Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, и есть мое, сказал Христос о себе. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Обратите внимание, что это высказывание Иисуса Христа нисколько не умаляет личность Духа Святого и не делает ее меньше всех остальных личностей Бога. Я думаю, что какой прекрасный пример для лидеров церкви, которые должны задумываться о том, что они не имеют права ничего говорить по собственному человеческому рассуждению, не согласовывая это со Священным Писанием, не устанавливая никакие законные, может быть, установления церкви, чисто основанные на каких-то, может быть, личных откровениях, не согласованных с Писанием. Я думаю, что ряд разделений, в современных христианских церквях происходит по причине того, что некоторые лидеры церкви с помощью откровения, полученных достаточно странным путем, в виде видения или в виде какого-то света, или переживания электрического тока в своем теле, или через пророчество, говорение на иных языках они получили и создают, и формируют мировоззрение верующих, основанных не на библейском основании, а на какой-то личной практике, порой не библейской практике. Я думаю, что для каждого из нас, как верующего, мы должны понимать, что существует так называемый фундаментальный принцип, и он имеет достаточную силу защитить нас от обмана дьявола. То есть избавление от заблуждения, или избавление от обольщения, или избавление от непонимания чего-то, должно происходить принятие истины нашей верою. Когда мы хорошо знаем Писание, тогда меньше нам грозит эта опасность обольщения. Ничто не может удалить эту ложь, кроме истины. Христос однажды сказал, и вы познаете истину. И что сделает истина? Свободными. Кого? Нас, верующих. Не только тех, которые еще не спасены, но нас, верующих. Знаете, в разные периоды новозаветнего времени к личности Святого Духа относились по-разному. Это связано с духом времени, это связано с гонениями, это связано с желанием выжить. Возможно, это связано еще с чрезмерной свободой. Поэтому, если проследить историю христианства, мы видим, как отцы церкви меняли свое мировоззрение о личности Святого Духа. И потом, когда уже прекратились гонения, более или менее вырвалось или сформулировалось учение о личности Святого Духа. Я думаю, что вот когда Христос сказал ученикам, что когда я уйду, вам пошлю другого утешителя, если я бы находился среди апостолов того времени, я бы просто удивился бы словам Христа, который сказал, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам. В чем нуждались ученики? По большому счету ни в чем. Иисус кормил их, одевал, защищал от лукавых людей. Придя на землю, Христос стал душепопечителем для многих людей, кто был близок к Нему. Многие люди просто приходили к Нему, чтобы поплакать. Многие люди получали это, скажем так, сыновство. Иисус Христос заменял им погибших отцов, погибших матерей. Иисус Христос стал утешением для всякого, кто, конечно, был близок именно к Нему. Поэтому к Иисусу Христу приходили ученики и говорили просто открыто, не боясь осуждения о своих бедах. Он их понимал, он индивидуально подходил к каждому человеку. И, безусловно, они учились определенной мудрости у него. Для них мудрость Иисуса Христа была как некоторый елей, как бальзам. И вот послушайте, какие прекрасные слова обетования, говорит Иисус. «Не оставлю вас сиротами». Вы чувствуете вот это сыновство, вы чувствуете, что при самых-самых больших испытаниях в жизни вы не одиноки. Многие страдают от одиночества, от того, что потеряли близких, от того, что не вышли замуж, от того, что остались, допустим, без мужей. Я сталкивался с многими болями пожилых сестер, которые, когда умер их муж, они просто опустили свои руки и не знали, как им дальше жить. Но Бог приходил вовремя на помощь. Бог разделял с ними вот это вот одиночество. Чувственным образом, находясь даже в общении с ними, Он говорил, не оставлю сиротами, не оставлю вдовами, поддержу вас. Интересно, что когда мы рассуждаем об Отце, Он также говорит о себе, как об утешителе. Помните, пророк Исаия 51 главе 12 стихом говорит, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека смертного? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю. Если говорить о слове утешения, это значит, что утешитель – это тот, кто участвует в страданиях человека, который утешает в боли, который утешает в беде, может просто присесть рядом, побыть. Знаете, когда есть в моей жизни какие-то переживания, подсаживается человек, узнает о чем-то, начинает говорить, как-то пытается утешить меня какими-то ласковыми словами, пытается разговором как-то отвлечь. И порой делаю это чувство долга, и я думаю, а что толку от такого утешения? Его слова для меня, как кимвал, звучащий, звенящий, да? Этот человек делает из чувства долга не из-за любви. И поэтому не может умерить мою печаль, мои переживания. И если я совсем другое, когда человек садится и немногословен в словах, просто может поплакать, если умеет плакать, может выразить чувство, если умеет выражать чувство, может просто сказать несколько добрых слов утешения. Но ты знаешь, когда ты чувствуешь, что тебя любят, тогда это касается твоего сердца. И ты с жадностью ловишь каждое слово этого близкого человека, утешителя. Любовь может говорить. И когда мы говорим о Святом Духе как личности, я задаю вопрос всем нам. Разве Дух Святой не способен утешать нас своей любовью? Разве, находясь внутри, Он может отвернуться от нас, проявляя некоторую неверность, как иногда мы проявляем неверность друг к другу? Что может быть страшнее для человека, когда самые страшные часы его жизни, так называемые кризисы жизни, самые лучшие друзья покидают и оставляют его наедине с самим собой? Все это печально, но Дух Святой никогда, Дух Божий, не поступит с нами вот таким именно образом. Он любит всегда, потому что, знаете, Он добрый утешитель, Он любящий утешитель. Знаете, нам нужно изучать эту личность. Нам нужно понимать, какие дары духовные Он дает нам, чтобы мы более были результативны в своем служении, которое нам поручает именно Господь Бог. Я думаю, что мы должны, вспоминая свою жизнь, как в одной песне сказано, «Милости Господни вспоминай, считай». Мы должны просто вспоминать, каким утешением Бог был тогда, когда нам было очень именно плохо. Я помню, как не однажды Бог лично в мою семью посылал тех людей, которые приносили определенное питание. Еще там сказано, когда в Якутии, когда мы были без средств существования, возможно, без гражданства, без возможности где-то устроиться. Просто Бог проговаривал сестре, говорит, возьми корзину, наполни определенной пищей, приди и скажи. Я мужчина, я мог бы, конечно, заработать, но просто не принимали просто на работу, потому что без регистрации. Господь делал свои чудеса, когда мою жену устроили на работу, но я старался работать вместо нее. Или же были такие ситуации, когда другие просто Дух Святой защищал от неминуемой смерти. Когда приходили люди, которые угрожали как-то, но Бог использовал даже неверующих людей для того, чтобы как-то защитить. Это сильное такое утешение. И я думаю, что когда, например, церковь еле-еле справляется с долгами, разве не утешение, когда вдруг, как помните, в новозаветнее время Варнава продал свою землю, сын утешения назван апостолами, пришел, пожертвовал деньги, и это было утешение для лидеров. Многие церкви нуждаются в этом. И вот такие неожиданные сюрпризы, неожиданные подарки делает именно Господь. Но иногда человек говорит, я не могу верить во все это, то, что ты говоришь, потому что я согрешаю, потому что есть внутренние препятствия, которые мешают мне поверить во все это, что Бог готов прийти вовремя, своевременно на помощь. Я говорю, да, конечно, ты согрешаешь, но ты можешь доверять Богу, что Он не забывает тебя, Он не отрекается тебя, как от сына, которого родил свыше, который вел твою семью. Он не отрекается тебя, Он продолжает любить, Он просто ждет твоего покаяния, чтобы возобновить с тобой честные отношения и получить право опять благословлять тебя, потому что ты лишился именно этого права. Все мы нуждаемся в Духе Святом, как Духе Утешителе. Сегодня не хватает времени, чтобы говорить о Духе Святом, как Духе Истины, как Духе Великом Учителе. Но больше хотел сосредоточиться именно на Духе Святом, как личности, а Духе Утешителя. Как Он утешает, многие спрашивают. Каким образом можно увидеть Его утешение, когда у меня столько много трудностей, столько у меня таких проблем? Конечно, для меня лично, не знаю, как для вас, сильным утешением Духа Святого является, что Он просто присутствует во мне. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это самое лучшее и сильное свидетельство, и никто из людей мира сего не может отнять у нас это свидетельство. Никто не может отлучить от нас от любви Божией. И Он живет в нас силой Божией, потому что мы видим Его силу, которая проявляется через наше служение. Поэтому вы можете сказать, как сказал однажды Христос, «Тот, который во мне больше, чем все силы мира». Чем вместе взятые, больше всех сил демонов. Столько было атак в моей жизни со стороны дьявола на мою веру. Я просто возмущался иногда действием дьявола. Но когда вера, когда присутствие Духа Святого укрепляло мою веру, я просто противостоял, отвергал все эти атаки, даже заставлял бесов уходить от меня, приказывая им. Я слышал утешение Бога. Иногда не было, может быть, даже радости от каких-то событий, происшедших, даже хороших событий, происшедших в жизни. Но Бог говорил, что укрепляй, ты ходишь не видением, но ты ходишь верою. Задается вопрос, а можем ли мы говорить со Святым Духом? Вы имеете право говорить со Святым Духом. Вы имеете право даже молиться Ему, потому что Он является равноценной личностью Богу Отцу и Сыну. И безусловно, что некоторые вот путаются, как вот, что во время молитвы назвать, Отец или Сын или Дух Святой, просто говорите «Господь подразумевает Троицу». Просто рассуждайте о том, что та личность, которая находится в вас, она как этот путеводитель, как этот светильник, ведущий в жизнь вечную. Мы бы тогда бы заблудились. Во-вторых, что утешает меня? Что Дух Святой, когда обличает меня во грехах, Он не позорит меня. Сатана пытается открыть грехи перед другими, чтобы опозорить. Дух Святой напоминает мне о том, что если Он и обличает меня во грехах, но Он своим утешением образно перевязывает мне раны. И я должен в это верить. Тогда приходит утешение, когда я верю. Не верите? Услышьте сотни свидетельств верующих людей, которые вам сегодня могут рассказать, как Дух Святой утешал их, когда они обращались к Нему через Иисуса Христа. Утешение – это еще вправление некоторого нашего мышления. Знаете, иногда мы переживаем, иногда мы теряем покой Божий, иногда мы теряем утешение, потому что заблуждаемся, потому что есть неправильное богословие, потому что есть так называемые иррациональные убеждения. И вот задача Духа Святого, работая с нашим мышлением через Священное Писание, наставить нас на всякую истину. И утешение приходит, знаете, когда? Когда мы соглашаемся разрушать наши твердыни разума. Когда мы соглашаемся с волей Божией, когда мы соглашаемся с Его Словом. И изменить настроение, тогда ты можешь себе, когда изменишь свое мышление. Некоторые люди говорят, что меня Бог забыл, потому что Он сегодня не ответил. Бог не забыл, ты мучаешься от того, что ты поверил в эту ложь дьявола, что Бог сегодня забыл, потому что ты чувственным образом не чувствуешь, не испытываешь Его присутствие. Я думаю, что у некоторых есть страхи. И у меня есть некоторые страхи, которые приносят в мою жизнь волнение. Да, мне жена говорит, слушай, ну успокойся, ты нарушаешь и отнимаешь у меня мир Божий. И я успокаиваюсь. Иногда я ее утешаю. Кто-то боится, вот брат Сергей делал объявление на море. Кто-то боится поехать на море, потому что боится там утонуть. Кто-то боится летать в самолете, потому что боится страшной смерти. Или не так? Особенно, когда много через СМИ нам говорят, сколько самолетов упало. Вот, поэтому это предает некоторые. Кто-то боится евангелизировать, потому что боится, что грубости, чтобы в морду не дали. Извините за такое выражение. Да? Но утешение нам нужно, чтобы изменить наше мышление, и тогда приходит покой Божий. Это не просто то, что можно просто лицезреть что-то и принимать без всяких условий. Это то, что имеет условия. И Павел говорит... Текст последний, который хотел бы прочитать, во второе послание к Коринфянам, первая глава с 3 стиха, или 4. «Утешающий нас, то есть Господь, Бог и Отец, во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которых Бог утешает нас самих». Ибо по мере, как умножается на страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Насколько радостно, да? А кто хочет, чтобы у него увеличились страдания? А мало кто хочет, да? Но как может увеличиться утешение без увеличения страдания? Ну просто не может быть так. Так Слово Божие говорит. Оскорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Вот это Божье единство в теле Христовом, когда индивидуально кто-то из нас что-то переживает, чтобы потом получить утешение Божие и утешить других, которые подойдут тебе в свою трудную минуту. Только тот, кто пережил скорби, получит утешение от Бога. Только тот, кто имеет утешение от Бога, может утешать других. Гордые не получат утешения. Гордые не получат утешения. Потому что так Бог говорит. Просто прочитайте именно второе послание к Коринфянам, нет времени, 7 глава, и вы увидите, что Бог гордым противится, гордый не получает утешения. Мне не надо, кто-то говорит, мне не надо никакого сочувствия, мне не надо, я сам справлюсь. Это гордость. Мне не надо никакого душепопчения, у меня уже муж уходит от меня, мне не надо, я сам как-то решу свои вопросы, сам не может решить вопросы. Кто-то говорит, мне не надо помощь ваша, чтобы вы молились за мое исцеление, я умру в гордости и покажу всем, что Бог не позаботится обо мне. Бог гордых противится. Каждый истинно верующий принимает утешение Божье. Друг мой, когда приходит скорбь, скажи в молитве, «Я знаю, что ты Бог всякого утешения. Я не понимаю, что происходит со мной, но я всего себя отдаю под твой чудесный контроль. Я доверяю тебе, а ты мне дай утешение».